Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это программа «Совместный журнал «Знание и сила». И мы принимаем участие в проекте издательском «Интерроса», посвященном РКК. Итак, от погон до погон, символы и идеалы Красной Армии. И вот такая смена к 43-му году. Я только единственное, что хотел бы прочитать, я напоминаю, что Олег Будницкий здесь, вот что... Да, Александр нам пишет, да, во многом мишура, не только в России знаки отличия были то на погонах, и в России, то на рукавах, то на воротнике, а до погоны и палет было золотое шитье, да, все было. Китайская армия во времена Маисского заскока вообще отменили все звания и знаки отличия, разве китайская армия была плоха? Ну, много у кого, кстати, петлицы в 30-х годах были, много у кого. Вот, и знаки различия. Уже в 30-х годах армия была не такая, хоть без погоны, она была не такая.
Мы говорим не
граждан.
О том, хороша или плоха была армия, да. Мы говорим о том, как она себя позиционировала, как позиционировала армию политическое руководство, какой она ее видела. Угу. Так, потому что внешние знаки отличия, атрибутика, опять-таки, они определяют, отражают идеологию, безусловно. Определенную идеологию. И отказ тотальный от старого, он объяснялся определенными политическими соображениями идеологическими, и возвращение к старому тоже объяснялось определенными идеологическими соображениями и психологическими. И без этого мы не поймем ни историю армии, ни историю нашей страны. Так вот, я возвращаюсь к слову «история». История была ликвидирована после революции, ибо это была история там, царей и всего там прочего с точки зрения властвующей партии. А потом история вдруг восстанавливается. В 1934 году выходит известное постановление о преподавании гражданской истории в школах СССР и так далее. Восстанавливаются исторические факультеты в университетах и педагогических институтах, начинают сочиняться учебники, и что-то происходит. Что и почему? А вот почему. Потому что мировая революция не получилась. После провала попытки революции в Германии в 1923 году, в Китае в 1927 году, стало понятно, что... большевикам для построения социализма досталась только одна эта страна. И тут начинают строить социализм. Когда мы знаем, да, это вот рубеж 20-30-х годов, когда происходит коллективизация, индустриализация, и когда вот эта страна становится единственным очагом социализма в мире. И эту страну нужно защищать от внешних врагов. Но страна без истории, она недорога. Скажем так, то, что называется патриотизмом, любовью к родине, возможно воспитать только на основе изучения истории. Никто ничего другого не придумал. И история возвращается. История возвращается, причем возвращается в очень странном виде. Потому что от марксистской, точнее марксистско-ленинской, никогда не существовавшей, конечно, в природе, идеологии, партия не отказывается, и в то же время она хочет как бы приватизировать, используя современный язык, и историю предыдущую. Историю, как бы не принадлежащую этой власти, этой партии, но очень полезную в данном контексте. И возникает вот такое неразрешимое противоречие, которое очень здорово в одной из своих статей отразил русский философ и историк Георгий Федотов. Угу. Называлась эта блестящая статья «Три странички», но там схвачена суть происходящего. Называется она «Александр Невский и Карл Маркс».
Угу.
А речь вот о чем. То, что в 1937 году в «Правде» была передовица, где, ссылаясь на хронологические выписки Маркса, рассказывалось о разгроме немецких рыцарей на льду Чудского озера.
Угу.
Маркс вот сказал,
да.
И, значит, вот урок Гитлеру, писали в «Правде». Федотов замечает одну удивительную вещь. Там не упомянуто, кто возглавлял русское войско. Там нет Александра Невского. Почему? А потому что ведь он причислен к лику святых православной церковью. И как с этим быть, вообще непонятно. Вот как быть с этими Дмитриями Донскими и со всеми прочими? Ведь это и, понимаешь, князья или цари какие-нибудь, и плюс еще, не дай бог, святые некоторые. Как вот это блюдо приготовить под таким соусом?
И начинаются новые образы, через некоторое время появляются.
Совершенно верно. Через год после этого выходит фильм «Александр Невский»,
да.
Эйзенштейна. А через 5 лет после этой передовицы появляется орден Александра Невского.
Угу.
Вместе с орденами Суворова и Кутузова. То есть происходят вот такие серьезнейшие идеологические сдвиги. Отказ от школы Покровского в исторической науке, нигилистическое по отношению к истории революционной России и использование истории России для воспитания патриотизма, но патриотизма нового, социалистического. Конечно, это порождало неразрешимые противоречия. Ну, скажем, если Петр Великий герой, то вот это Кондратий Булавин. Это кто? А если Кондратий Булавин герой, то вот это Петр Великий. И вот эти...
Уживались.
И, я бы сказал так, находили какой-то выход, когда и тот, и другой были положительными историческими персонажами. Положительными, да? И, в общем, как-то эпоха, слава богу, что отражалась и то, и другое, но объяснение этого бывало очень странным. И дети, я уже говорю, как школьный учитель в прошлом, очень часто по своей детской наивности видели эти противоречия даже вот в позднее советское время, спрашивая, а почему так? Так вот, в этом контексте, естественно, речь шла и о возрождении славных традиций русской армии. Не сразу, но постепенно. Одним из важных шагов было возвращение персональных воинских званий. Это произошло в 1935 году, напомню, по решению Политбюро. Так? И были введены воинские звания почти как в царской армии, но не совсем. Ну, скажем, наверху иерархии появились маршалы, а не генерал-фельдмаршалы. Причем было присвоено звание маршала сразу пятерым советским военачальникам. Я напомню, что это в порядке, именно в том порядке, в котором это было. Решение Политбюро в соответствующем указе. Нарком Ворошилов, замнаркома Тухачевский, начальник генерального штаба Егоров, инспектор кавалерии Буденный и командующий Дальневосточным особым округом Блюхер. Вообще, шаг, конечно, потрясающий. С одной стороны, маршалы, все-таки подобно маршалам французской
маршалам
революции.
Французской, да, революции, да.
А с другой стороны, пять маршалов сразу. Чтобы вы представили себе масштабы, за полвека дореволюционные звание генерал-фельдмаршала, не считая ритуальных, присвоенных царствующим особам из иностранных государств, получили два человека. Это Ромейка Гурка, герой русско-турецкой войны, в 1894 году по случаю отставки. И Милютин. В 1898 году, когда ему исполнилось 86 лет и, значит, 27 лет, как он ушел в отставку с поста министра, ну, как бы вот вознаменование заслуг и, вероятно, за то, что дожил до такого возраста. Милютин еще прожил после этого 14 лет и писал там мемуары и дневники. Все. А так, все-таки по воинским заслугам присваивать генерал-фельдмаршала было некому, не присваивали. А здесь... Сравните, Милютин, последний генерал-фельдмаршал русской армии, следующий – Ворошилов. Почувствуйте разницу, да?
Нет, это были скорее маршалы революции.
Да, в таком ключе. Но, во всяком случае, это, конечно, не соответствовало реальным военным заслугам, просто по статусу этого звания. И тогда же были утверждены персонально командармы первого ранга Каменев, Якиру Боревич, Белов, Шапошников, второго ранга, Дыбенко, Левандовский, Дубовой, Федько, Корк, Каширин, Сидякин, Алкснис, Халепский и Вацетис. Специально прочитал всех, потому что из всех этих маршалов и командармов осталось в живых трое. Это Буденный, Ворошилов и Шапошников. Ну, в смысле, остались живых, я имею в виду, умерли своей смертью. И Сергей Сергеевич Каменев загробно был объявлен врагом народа и участником заговора. Вот что еще любопытно. Не взяли из старой русской армии поручиков, ротмистров и так далее. Лейтенанты, капитаны, майоры. Это было заимствовано уже из армии зарубежных.
Нет, ну капитаны были в русской армии.
Были, но я имею в виду...
Майоры исчезли
достаточно. И штабс капитана, просто я перечисляю те звания, которые появились. Полковник, позднее появился младший лейтенант. Что любопытно, не были введены генеральские звания. Все-таки произвести...
Генералы.
Немыслимо было.
Если маршалы, это не было в России маршалов на той стороне, и вот скорее революционные, то вот генералы уж, это главный персонаж всей пропаганды.
Произнести было невозможно. Да. Невозможно, и оказалось на самом деле пять генеральских де-факто званий. Комбриг, комдив, комкор, командарм второго ранга, командарм первого ранга. Чего, кстати, не было вообще и в старой армии. Ну, плюс еще маршал. Когда появляются... И не были введены вот эти самые звания для младшего комсостава. То есть ефрейторов, фельдфебелей, Ну, они так никогда и не появились больше, унтер-офицеров, этого ничего введено не было, осталось все по-старому, там, командир отделения, помком взвода и так далее.
Когда появились новые сержанты?
А вот сейчас я скажу. Mm-hmm. Вот это появилось одновременно с генералами. Появилось в 40-м году. Причем по инициативе, ну, инициатива, не инициатива, во всяком случае, формально должен был это писать нарком. И это написал нарком Ворошилов. На имя Сталина, секретно, в единственном экземпляре, Сталину и Молотову. 17 марта 40-го года. Следующий документ, цитирую, весьма любопытный. «Представляю проект новых воинских званий для начальствующего состава. При обсуждении этого вопроса с заместителями мы пришли к выводу о необходимости принятия в нашей армии такого же количества генеральских чинов, как это было в царской армии, и имеет место в ряде европейских армий – германской, французской, английской. В данное время мы имеем военных званий, равных генеральским 5, но я их уже перечислял. Целесообразно военные звания комдив и комкор объединить в одном звании генерал-лейтенант, а военные звания командар второго ранга и командар первого ранга также объединить в одном звании генерал пехоты, артиллерии, кавалерии, авиации, танковых войск и так далее. Следующее высшее военное звание в Красной армии – маршал Советского Союза, что соответствует такому же чину в иностранных буржуазных армиях. Полагаем, что добавлять какие-либо другие военные звания выше маршала нет надобности. Прошу рассмотреть предложение и утвердить». Это было утверждено, и система генеральских званий – была введена указом Президиума Верховного Совета 7 мая 1940 года.
И были введены звездочки в петлице.
Очень,
вот, да. Это отражение очень... было уже звездочки в петлицах, не ромбы.
Не ромбы, да, да.
Да, потому что звезды были только у маршалов большие.
А, вот, опять-таки, очень любопытно равнение на царскую армию, на армию буржуазных государств. Прелюбопытный момент. И... назовем, вот после этого в Красной армии появилось достаточно большое количество генералов. А именно по наркомату обороны генеральские звания получили 914 человек. Плюс 74 по адмиральские звания по военно-морскому флоту. И 34 генеральские тоже по флоту. И 34 получили генеральские звания в НКВД. Вот тысяча... с лишним генералов. Высшие генеральские звания, звания генерал армии получили Жуков, Мерецков и Тюленев. Звания генерал-полковник получили Апанасенко, Городовиков, Локтионов, Штерн. И звания генерал-полковник танковых войск Павлов, генерал-полковник артиллерии Гриндаль и Воронов. Это вот высший генералитет накануне войны. Ну, как мы знаем, некоторые из них стали маршалами, такие как Жуков, Мерецков и главный маршал артиллерии Воронов. Некоторые из них были расстреляны, Локтионов, Штерн и Павлов. Тюленев особых лавров не снискал, Апанасенко был убит во время, в 43-м году был замкомандующим Воронежским фронтом, а Гриндаль умер до войны. Вот такая интересная произошла история с генеральскими званиями. Так, тогда же были введены в 40-м году, кстати говоря, подполковник, которого раньше не было, и вот были введены звания для младшего комсостава от ефрейтора до старшины. Вот так Красная Армия получила как бы тот набор званий, который, собственно говоря, существует уже в Российской Армии и до настоящего времени. Появился у нас, кажется, за время последующее только еще прапорщик, да? Я что-то больше не припомню каких-то принципиальных изменений. По-моему, больше ничего не происходит. Да, прошу прощения.
Там, старший прапорщик.
И появился еще один генералиссимус. Ну, я не говорю сейчас о генералиссимус. Вот то, что Ворошилов считал нецелесообразным, но то, что вот было присвоено Сталину. Ну, это, конечно, было совершенно, с моей точки зрения, оперетта. Последний генерал вообще в русской армии было три генералиссимуса, не считая Шейна, который был еще до регулярной армии. Это был Меншиков,
да.
Это был герцог Брауншвейгский, потому что он был отец наследника престола, и больше не почему. Это был Суворов. После Суворова следующий Сталин.
А неправильно вы пишете, почему не было знаков отличия у генералиссимуса. Были знаки отличия, был особый мундир придуман. Что? Вот с отложным воротником и с погонами Сталина.
Я
отвечаю слушателям, которые спрашивают, почему не было знаков различия у генералиссимуса.
Я не понял.
Нет, это Александр из Петербурга нам писал. Неправильно, так что были.
Вот.
Посмотрите на портреты.
Еще скажу два слова все-таки об орденах, которые сначала отменили, потом все-таки ввели. Как мы знаем, в 18 году был введен орден Красного Знамени. Все-таки армия, воюющая армия без знаков отличия и доблести, это нонсенс. Был введен орден Красного Знамени, первый кавалер Василий Константинович Блюхер в 18 году. В 30 году был введен орден Красной Звезды, тоже Блюхер, кавалер номер один. Потом, не военный, как бы орден Ленина был введен, тоже любопытно. Высшим орденом в Российской империи был орден Андрея Первозванного, а в СССР орден Ленина. То есть против того святого был выставлен собственный святой, чьи мощи, как мы знаем, и до сих пор находятся на Красной площади. Конечно, святой я говорю в кавычках. И потом, в ходе войны, были введены ордена уже напрямую, как бы адресованные к славным традициям русской армии. На следующий день после знаменитого приказа номер 227, ни шагу назад, расстреле там отступавшие без приказа и прочее, июль 1942 года, напомню, тяжелейший момент, когда немецкие войска наступали на Сталинград, и на следующий день ввели ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. Первым кавалером ордена Суворова первой степени стал Жуков, уже полководец нового поколения. А орден Александра Невского для такого среднего и, в общем, младшего комсостава, по сути дела, получил Рубан, старший лейтенант, командир батальона морской пехоты, которая сражалась не где-то на морях, а в излучине Дона, и там, в общем, за отличие.
Потом были введены и морские ордена.
Да, уже не перечисляю, потому что их много.
И ордена, когда началось освобождение Украины, орден Богдана Хмельницкого появился.
По предложению Хрущева, кстати говоря, это личное предложение Хрущева, единственный орден, на котором написано было не на русском, а на украинском языке, и была введена слава. Орден славы — это полная аналогия Георгия. Это было была личная инициатива Сталина. И вот эта ленточка, она очень сильно напоминает, конечно, Георгиевский крест.
Она георгиевская просто. Да, ленточка вообще георгиевская.
Так она официально не называлась, конечно, был не крест.
Гвардейская лента называлась у моряков.
Любопытно, что сначала как бы планировали 4 степени, потом остановились на 3. Наверное, чтобы уж совсем не совпадать 100%
По оформлению вот этой звезды Ордена Славы, сочетание металлов, цвета, она практически воспроизводит.
Аналог, конечно, полный, да. Конечно, полный аналог, то есть ничего такого большевики не придумали, чего бы ни было до них, они это, в общем, воспроизвели. И увенчало все это погоны. Погоны, которые с поразительной вообще скоростью были изготовлены, как и другая атрибутика, и, собственно говоря, введены в дело. Розданы военнослужащим и соответствующим образом ими использовались. Вот мне вчера Кирилл Цыпленков, редактор журнала «Сейхгаус», прислал в PDF одну из частей книги «Униформа российского военно-воздушного флота». Замечательное издание.
Ой, замечательно. У меня есть 2 тома. Спасибо всем большое.
Да, там среди других авторов Александр Кибовский, Алексей Степанов. И там, оттуда я вчера буквально вечером заимствую, нашел некоторые цифры, характеризующие масштабы перехода на новые эти знаки различия. На 1 апреля 43-го года на снабжение Красной Армии поступило 32 миллиона 400 тысяч пар погон, 15 миллионов 100 тысяч пар петлиц, 25 миллионов 400 тысяч пар звездочек погонам, 6 миллионов 300 тысяч штук эмблем и без малого 92 миллиона штук пуговиц.
Вот так вот.
Да, и, Красная Армия совершенно преобразилась.
Кстати, пуговицы поступали еще, как и многое другое, поступали еще и по ленд-лизу. У меня, к сожалению, пропала пуговица, на которой было с другой стороны написано, что она сделана с красной звездочкой, с пятиконечной звездочкой и серпом и молотом. И с обратной стороны было написано, что она сделана в Соединенных Штатах.
Ну да, они думали, помнится. Поступало сукно для офицерских мундиров.
Да.
Это я просто случайно наткнулся на письме с фронта моего научного руководителя Бориса Самуиловича Тинберга, который был командиром огневого взвода. Он пишет в одном из своих писем жене, вот поступило сукно для офицерских мундиров, это подарок Рузвельта русскому офицерству.
Ну да, это вот здесь, давайте чуть-чуть вот здесь интересные вещи подберем, просто за минуту. Во-первых, там с двумя кубарями и полугодовым выпуском здесь никакой, Валерий из Бессоновки спрашивает, никакой нет загадки. Два кубаря, это лейтенант. Младший лейтенант один. Это вот выпуск, и сразу становились так быстро лейтенантами. Вот в чем дело. Здесь эти военные быстрые выпуски. Следующее. Обратили наше внимание, за что и спасибо. Вот мне бы хотелось спросить, Олег, звания в госбезопасности, они были заниженные,
да,
то есть по отношению.
Да, да.
То есть парадоксальным совершенно образом госбезопасность так даже с большим зазором походила на старую гвардию царскую.
Да, совершенно верно, да. Там, ну, были там свои особенные звания. И, в общем, майор, по моим, я боюсь соврать, но я соответствовал приблизительно генералу.
Да.
Приблизительно генералу. Так что там...
Это замечательный зазор, только как гвардейский был. Обращает на слушатели наше внимание на то, что это была часть многого-многого, особенно после войны, того, что развелось, к возвращению к внешним формам старой России.
Да.
Школьная форма, здесь нам говорят.
Дипломаты, железнодорожники.
Одно время...
Шахтеры, тут... даже работники министерств.
Да. Тут еще милиционеры даже с селедками одно время ходили, как полицейские времен Российской империи. Вот с шашками на боку ходили. Был такое очень недолгое время, но были, раздали селедки.
Здорово. Это от вас узнаю, интересно.
Нет, это замечательно было. И спасибо, что слушатели напомнили. Раздельное обучение, мало того, что школьная форма. То есть очень многое в 40-х годах министерства стали называться.
Да, вот. После войны, да, Совет народных комиссаров был переименован, Совет министров, да, все это. Безусловно, вот такое было великое отступление, как назвал один американский социолог, но иммигрант из России, то есть бывший российский житель Российской империи Тимошов. У него есть такая замечательная книга, вышла еще в 1946 году, так и называлась «Great Retreat», «Великое отступление». Был такой момент, и еще, конечно, шовинизм. Шовинизм, который очень наряду с патриотизмом, там была перейдена грань, когда наступил шовинизм. Но я приведу только один такой пример. Самая, наверное, популярная книжная серия «Жизнь замечательных людей» в Советском Союзе была переименована в «Великие русские люди». То есть иностранцев великих быть уже просто не могло по определению. И где-то был, конечно, общественный перехлёст, а после войны это вылилось в совершенно безумную борьбу с космополитизмом, поклонством перед Западом. Но это немножко другая история. Конечно, Сталин лично и власть вообще боялись того, что армия сходила в Европу. И увидела все то, что там рассказывали про нищую жизнь рабочего класса, про загнивающий капитализм, все это полная ерунда. И что преимущества колхозного строя никакими преимуществами не являются. И в значительной степени вот эта послевоенная кампания борьбы с безродными космополитами и с теми, кто чего-то там восхищался еще на Западе, это было...
Низкопоклонство перед Западом.
Это были такие превентивные меры против того, что люди будут критически относиться к тому, что происходит внутри страны.
Ну, в общем, страна, в принципе, стала строить социализм, но национальный по характеру.
Ну,
особенно в 40-е
годы. По-другому и быть не могло. И страна оказалась изолирована от окружающего мира по понятным причинам. И, естественно... Получилась вот такая гремучая смесь национализма и псевдомарксистской идеологии. Потому что вообще-то Карл Маркс, конечно, никакого отношения не имел. Его идеи не имели никакого отношения к тому, что здесь стали за них выдавать.
Ну вот, мы, в принципе, вот этой передачей мы завершаем, собственно, серию. Мы, конечно, будем возвращаться много и к событиям и гражданской войны, и начала века, и событиям революции. У нас еще грядет юбилей ВЧК, например.
Да, замечательный тоже юбилей, да.
20 декабря этого года. Было, ну мы так, совместимы, был у нас юбилей Феликса Эдмундовича Дзержинского одновременно. Так что
тоже юбилей, не последний был человек.
Да, юбилей, не юбилей, у нас обязательно будут и другие передачи. Спасибо, Олег Будницкий, программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.